Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях экономист Иван Любимов. Иван, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, Вера. Добрый день, дорогие зрители.
Спасибо, что вы к нам пришли. 1000 лет не виделись. Собственно, давайте начнем разговор вот с чего. У меня будут такие простые, не очень подкованные экономические вопросы. Главное, которое меня волнует, как человек со стороны, наблюдателя, вот какой. Мы много лет жили с ощущением того, что экономика – это такая практически основа всего, в том числе и самых разных политических процессов, что она может влиять и, грубо говоря, в некотором смысле даже диктовать свои условия. И вот война идет 2,5 года, и мы за это время поняли, что, во-первых, начало вот этого всего безобразия не имело под собой никаких оснований экономических, а во-вторых, что усилиями в сфере экономики ее нельзя остановить. Это иллюзия или действительно так обстоят дела?
Ну, я бы сказал, что экономика может повлиять на политику, но только в российском кейсе, по-видимому, это может стать результатом длительно накапливаемых дисбалансов. Поскольку экономические действующие лица, ну, например, главы крупнейших корпораций, они не обладают в политической структуре российской властью, достаточным влиянием и в большей мере напоминают номенклатуру советскую, которая, ну, стремится как можно лучше произвести впечатление на высших руководящих лиц и выполнить их поручения. У нас были иллюзии о том, что у нас есть элита в значении люди, которые могут возражать высшим должностным лицам и высказывать публично свою точку зрения, отличную от той, которая декларируется с самого верха. Эти иллюзии действительно не оправдались. Россия напоминает такой бюрократический механизм, довольно слаженно работающий даже с учетом гигантской коррупции, свойственной нашей стране. Однако же от дисбалансов никуда не деться, и даже в такой еще более бюрократизированной системе, как Советский Союз, они сыграли, наверное, решающую роль или одну из главных ролей в том, чтобы советская система прекратила свое существование и начался трансформационный процесс. Здесь, я предположу, нас ждет похожий сценарий, ну, за некоторыми отличиями, связанными с тем, что Россия это уже в той или иной мере рыночная экономика, которая реагирует на разного рода шоки быстрее и способна их смягчать.
Иван, а у меня тогда сразу такой вопрос. Мы заговорили про рыночную экономику. Вот вообще в рыночной экономике по модели экономика насколько независима от политики? Или они всегда идут как бы плечом к плечу и друг дружку как-то вот подталкивают и корректируют?
Ну, да, конечно, в реальной экономике, не в модельной, есть разные модели экономического равновесия, и в некоторых из них можно описывать некий абстрактный идеальный мир, где политика на экономику не влияет. Но в реальном мире, и, кстати, наши новоиспеченные нобеляты об этом писали в 2000-х, годах, когда обсуждали роль институтов, экономические институты и политические институты очень сильно взаимосвязаны. При помощи политического лоббирования можно ограничить доступ на рынки, и это будет иметь экономический эффект. И благодаря получаемой ренте, которая становится как раз результатом ограничений на конкуренцию, благодаря этой ренте можно поддерживать выгодное политическое равновесие и вслед за ним и экономическое равновесие. интересе. То есть оставаться у власти и принимать решения, которые позволяют сохранять рентные потоки и контроль над ними.
Понятно. А как вы оцениваете нынешнее состояние экономики России в таких общих словах? Вот с одной стороны пишут, что Набиуллина чуть ли не гений, что экономика справляется очень хорошо. А с другой стороны мы одновременно слышим другие голоса экономистов о том, что сейчас все выглядит, может быть, и неплохо, но все равно неминуемо рухнет. Но вот 2,5 года уже не рушится, мы все ждем-ждем, а оно все не происходит. Какая ваша такая вот поверхность, ну, первая оценка?
Мне не кажется, что крах – это правдоподобный сценарий на ближайшие годы. Я бы сказал, что состояние не прекрасное и не ужасное, но ну, так, на тройку с плюсом что-то, наверное, в этом духе, если говорить про момент, то есть про именно сегодняшнее состояние экономики. Если оценивать ее на горизонте в лет 10, то я думаю, что оно хуже, чем то состояние, которое мы наблюдаем сегодня. Ну, и это связано с теми дисбалансами, которые уже проявляются и которые будут накапливаться все в большей и большей мере. Потому что ну, мы, я предполагаю, сегодня обсудим бюджет, точнее его проект. И это, я назвал бы этот проект таким отражением того, что будет происходить и происходило уже в России в это десятилетие. Так вот, ну, в этом бюджете сделан совершенно явный акцент, я бы сказал, выпукло обнаруживаются приоритеты, связанные с развитием военно-промышленного комплекса и, ну, наоборот, недостаточное внимание к другим отраслям экономики и общественным социальным сферам. Вот такого рода разбалансировка приведет к накоплению существенных проблем, ну, например, в коммунальной сфере и в условном 30-32 годах мы можем столкнуться с довольно серьезными проблемами.
А хорошо, а если мы вообще посмотрим и на этот бюджет, и на состояние экономики в целом, что бы вы сейчас назвали там самой сильной точкой российской экономики, наоборот, самой слабой? Вот, например, тот же перевод экономики на военные рельсы. Да, мы часто слышим, что текут деньги, что это действительно там растут зарплаты, от этого укрепляются какие-то предприятия, на местах становится больше рабочих мест. Это слабая сторона или это сильная сторона?
Я предположу, что и так, поскольку ну, советский опыт финансирования ВПК имел очень разные последствия. С одной стороны, этот опыт откровенно грабил экономику и оставлял без ресурсов, без достаточных для развития ресурсов многие отрасли. С другой стороны, ВПК в 90-е помогал выживать ряду регионов и ряду предприятий, поскольку его продукция оказалась нужной не только российской армии, которая в 90-е как раз сократила свой спрос на перевооружение, но он оказался нужным и китайской, например, армии, и многим другим армиям, которые, между прочим, смогли благодаря российским технологиям в те самые 90-е годы ликвидировать или сократить свое отставание в военных технологиях по целому ряду направлений. По целому ряду этого сделать не удалось, и Россия до сих пор находится впереди Китая, но по многим направлениям китайская армия и китайский ВПК догнал и даже перегнал благодаря тем экспортным контрактам, тем взаимодействиям российских производителей. Я предположу, что нечто подобное мы можем увидеть и в будущем, ну, цена такого внимания к ВПК и его финансирования – это недофинансирование, наоборот, и деградация или стагнация целого ряда российских отраслей экономики и промышленности. Ну, а выгоды могут заключаться в том, что российским экспортерам вооружений удастся завоевать, отвоевать, поскольку сейчас военное время, российская армия отзывает, российские производители отзывают поставленное ранее вооружение и направляют его в российские вооруженные силы, тем самым теряя некоторые сегменты глобального рынка оружия. Вот, вполне возможно, что через некоторое время удастся отвоевать обратно эти сегменты и завоевать какие-то новые. Но я думаю, что я предположу, что издержки этого будут превышать выгоды. То есть это будут в основном выгоды отдельных предприятий, отдельных регионов, которые не будут, тем не менее, способны компенсировать потери, возникшие у других предприятий, у других регионов. Значит, вооружение. Второе, ну, наверное, это IT. IT, которое, в общем, и в довоенное время был регионально в некоторых сферах и глобально конкурентоспособным, сейчас занимается известным нам импортозамещением, пробует создать как для потребителей, таких как мы с вами, так и для компаний, предприятий, самые различные цифровые решения, пакеты, и кое-что удается сделать и достичь. Я, правда, не уверен и не думаю, что несколько лет спустя, когда военные действия завершатся, эти IT-решения можно будет продавать, экспортировать в богатые развитые страны, поскольку санкции, скорее всего, долгое время будут сохраняться. Но на так называемый глобальный юг, о котором мы сегодня с вами уже говорили, такие решения экспортированные вполне могут быть, где они будут конкурировать с китайским, индийским IT, с китайскими и индийскими IT-компаниями. Ну, вот это вот довольно сильные стороны, за счет которые могут, благодаря политикам импортозамещения и финансирования ВПК, продлить свое существование и функционирование в послевоенное время, выйти на какие-то экспортные рынки. Остальное тоже может достичь некоторых результатов, но я бы охарактеризовал эти результаты как точечные. Продажа составов РЖД в количестве, например, 50-60 вагонов в Египет. Ну, вполне может быть такой результат.
Насколько вообще Запад заинтересован в российской экономике? Насколько у него в идеальной ситуации будет интерес поддерживать и возобновлять контакты?
В российской экономике, как в источнике ресурсов, Запад вполне, я думаю, заинтересован при всех тех технологических трендах, о которых много говорится в эти годы, будет говориться еще больше. Природные ресурсы играют и будут продолжать играть довольно заметную роль. Это речь идет не только о газе, нефти, но и о металлах, в том числе, поскольку, ну, вот, металлы используются в новых технологиях, которые переводят энергетику в сторону, перераспределяют его в сторону в сторону генерирования электроэнергии. Да, мы знаем пример литиевых месторождений, например, Сербии, которая сейчас все пытается организовать добычу лития именно для того, чтобы удовлетворить спрос различных мировых автомобильных концернов в связи с их планами производства электромобилей. Но одним литием технологии вот этого энергоперехода не ограничиваются. С точки зрения рынка труда, я не думаю, что Россия интересна Западу. Труд в России становится, ну, он достаточно дорог, и демография такова, что труд становится старше, и вряд ли стоит на него рассчитывать как на источник рабочей силы, готовый выполнять тяжелые с точки зрения физических усилий задачи. Я думаю, что Россия также интересна Западу геополитически, как скорее союзник, ну, назовем дипломатично, в непростом диалоге с Китаем. Вот. С этой точки зрения, наверное, России даже более, ну, не менее, во всяком случае, интересно Западу, чем такой резервуар природных ресурсов. С точки зрения технологий, я боюсь, что все, что есть у России технологичного, также есть и у Запада. Поэтому Финляндия вполне может заменить Росатом, если продолжит курс на развитие собственной атомной энергетики, и не только Финляндия. Но вот эти два козыря, они, в общем, дают возможность для создания некоторых договоренностей.
Я недавно читала вашу статью, одну из последних, где вы пишете о том, что возвращение с военных рельс в какой-то обычной гражданской экономике неминуемо, но при этом оно будет тяжелым, но оно будет легче, чем реформа 90-х. Почему?
Ну, потому что Россия уже прошла 30-летний трансформационный путь, и хотя сегодня в прессе мы упоминали уже, Центральный банк называется основным действующим лицом, основным конструктором, спасителем российской экономики. Мне достаточно обидно за предпринимательский класс с этой точки зрения, который не является таким концентрированным, централизованным, как монетарные власти, он такой рассеянный, предпринимателей много, но тем не менее, мне кажется, его стоит упомянуть через запятую после Центрального банка, как, в общем, другого важного действующего лица, позволяющего российской экономике держаться на плаву, организовывать различные цепочки доставки санкционных товаров, замены одних поставщиков на других, в основном из Китая, но не только, попыток импортозамещения, которые не очень удаются, но, в общем, это и было ожидаемо, но, тем не менее, в сумме вот эти все усилия, серый импорт, параллельный импорт, поиск новых поставщиков и какое-то импортозамещение, они все это осуществляются руками предпринимательского класса и наряду с Центральным банком, который успешно выполняет задачи в своей зоне ответственности, предприниматели также позволяют оставлять ассортимент для российских как потребителей, так и производителей Достаточно наполненным для удовлетворения тех потребностей, к которым они уже привыкли, к удовлетворению которых они уже привыкли. Собственно, с таким классом предпринимателей, имеющих опыт, имеющих опыт на финансовом рынке, в тех сферах, где они заключают соглашения со своими с поставщиками запчастей различных услуг обслуживания, например, переход, который начнется тогда, когда спрос на военную технику, тот гигантский спрос на военную технику, который существует сегодня, будет исчерпан, вот этот опыт, он позволит перестроиться легче, и те изменения на рынке труда, которые произошли в течение последних 30 лет, мы знаем, что у нас появились такие переходные сегменты, как рынок курьеров, рынок водителей, рынок охранников, рынок продавцов, на которых можно, потеряв работу основную, переждать. Конечно, многие остаются в этих сегментах до самой пенсии, но немало и тех, кто пережидает на этих рынках и затем находит другую работу, более качественную, более высокооплачиваемую, с лучшими условиями. Вот эти сегменты рынка труда существуют, их не было в 90-е годы, тогда, как мы помним, люди были вынуждены ходить на фактически обанкротившиеся предприятия, получать в каком-то натуральном виде зарплату часто или заниматься совершенно ужасными делами, ну, например, быть челноками, ездить в Польшу или в Турцию и возить оттуда огромные хозяйственные сумки с различным ширпотребом. Сейчас вот условия для тех, кто будет сокращен, рынком труда предлагаются более мягкие. Поэтому мне вот в силу вот этих вот изменений, произошедших за 30 лет, представляется, что, конечно, новый трансформационный период, он пройдет мягче и легче, чем это было в 90-е годы.
А если уж мы заговорили про людей и про вот такую экономику низшего уровня, грубо говоря, можете ли вы как-то немножечко оценить сейчас, что происходит вот с этой сферой экономической, да? Жизнь людей, не тех бенефициаров, которые там разворачивают бизнес или получают госзаказ, а вот жизнь людей в целом. И даже не про Москву я говорю, потому что в Москве, понятно, мы как бы туда как сливались деньги, так и льются. В целом, средний россиянин стал жить лучше за эти 2 года, или хуже, или в принципе ничего не изменилось.
Но если мы говорим не о бенефициарах, я думаю, что мы в бенефициары должны записать не только директоров и собственников предприятий, но и работников этих предприятий. Ну и, собственно, речь идет тогда о целых регионах, да, о том самом ржавом поясе, который в последние 2 года воспрял духом. И не только духом, в общем, стал действительно зарабатывать значительно больше. И будем говорить о регионах, где с точки зрения роста заработков ситуация более скромная, то мне представляется, что, конечно же, благосостояние становится ниже, оно уменьшается. Мы опять же можем вспомнить бюджет и медицинские образовательные расходы. например, на лечение онкологических и кардиологических заболеваний, которые попросту сейчас откровенно сокращаются, и врачи начинают придумывать способы ну, какого-то более дешевого выполнения соответствующих государственных и не только задач на сокращение и контроль над онкологическими и кардиологическими заболеваниями. Но и до этого, в общем, оснащение больниц новой техникой, аппаратами УЗИ, МРТ, в общем, теми аппаратами, тем оборудованием, которое не производится в России, замена в сфере ЖКХ лифтового оборудования, коммуникационных сетей за последние два года и после 2024 года, безусловно, сократится и будет давать о себе знать. Да, то есть доходы не очень растут, а на самолетах летать становится опаснее. Зиму встречать тревожнее, потому что количество коммунальных аварий растет. А лифты, если мне не изменяет память, в 2025 году должны были быть заменены десятки тысяч лифтов, чуть ли не 100 тысяч лифтов в России. У них продлевается срок их эксплуатации нормативной до 30 лет вместо 25 лет, но это означает, что тревожнее пользоваться становится лифтом, или надо подниматься на условный 14 этаж пешком. С лечением онкологии дела не обстояли вроде бы никогда в России хорошо, но теперь дела с вот этой, с этим видом медицинской помощи станут еще хуже. Скорые будут приезжать реже, время вызова будет длиться дольше. Вот эта совокупность факторов, которые ну, очень плохо измеряется или не измеряется показателями подушевого ВВП, тем не менее оказывает влияние на уровень благосостояния, жизнь становится более тревожной, менее контролируемой. И я утверждаю, что там, где все это не компенсируется значительным ростом доходов, в балансе мы получаем падение уровня благосостояния.
Иван, а то, что эти расходы так сокращаются, это значит, что денег не хватает?
Ну, в общем, да, это означает, что происходит перераспределение. Вообще, пока вот дисбалансы не дадут о себе знать настолько, что в какую-нибудь зиму ежедневно будут происходить или там еженедельно будут происходить серьезные коммунальные катастрофы, вообще вся эта история пока не столько про деградацию, да, в моменте, сколько про перераспределение. Вот. Происходит перераспределение из сферы образования, медицины и экономики, в общем, из сферы заботы о человеке, деньги перетекают в оборонный сектор и в сектор национальной безопасности. Ну, в общем, повторюсь, что это отражение эпохи и десятилетия. Я думаю, что все десятилетие, в котором мы сейчас живем, оно будет в той или иной мере вот таким вот. Ежегодно таким выпуклым, акцентированным будет бюджет оборонительный и бюджет, который достается силовикам, а менее заметным, ограниченным будет бюджет, который направляется на социальные расходы и на национальную экономику. Вот. Это, в общем, контраст и с Россией прошлого десятилетия, и тем более это контраст с развитыми странами, даже с Китаем. Я вот не поленился, посмотрел бюджеты в прошлом десятилетии и в начале этого десятилетия ряда демократических государств и Китая, нескольких развивающихся стран также. В них акцент делается в демократических странах именно на благосостояние, на здравоохранение, на образование и на национальную экономику, которая детализирована до различных отраслей: связь, сельское хозяйство, промышленность. В условной Финляндии основные бюджетные расходы направляются именно на здравоохранение, образование и на социальные расходы, потому что это социальное демократическое государство. А в Китае акцент делается на развитие экономики, развитие индустрии, на образование, на связи, транспорте. Меньшие расходы направляются на здравоохранение, это не столь важно, как выясняется нашим китайским партнерам. Ну и да, в какой-то мере также на оборону, а про социальное государство там говорить пока рано, там, в общем, тоже акцента на это не делается. А у нас такой откровенно военный бюджет, и это такой символ 20-х годов.
Вы сейчас заговорили про Китай, и я с сложной ассоциацией вспомнила вашу статью 22-го года, где вы писали о том, почему у России не получилось удержать Украину какими-то мирными способами, экономическими инструментами. Да, и как раз там вы писали про то, что Россия привыкла пользоваться очень узким набором каких-то экономических возможностей, там как кредиты, в то время как все западные страны уже давно расширили сферу своего экономической экспансии, в нее входит и образование, и какие-то высокие технологии. За два года, то есть я догадываюсь, что ответ будет, что за два года все стало еще хуже в этом смысле, но все-таки поменялось ли что-то?
Только то, что у России нарастились возможности доминировать и подчинять силой. Не более того, сила бывает по меньшей мере двух типов. Мягкая сила, о которой как раз в этом тексте 22-го года идет речь, и в 21-м году меню этой мягкой силы, оно чрезвычайно обширно. Да? Это масса технологий, инвестиции, образование, здравоохранение, права человека, институты. Увы, исторически Россия к первой трети 21 века не смогла заполучить меню достаточного размера, чтобы притягивать как магнит к себе окружающие страны. Да? И есть сила не мягкая, а жесткая, которая, в общем, такая довольно традиционная, да, это и, она проявляла себя и в V веке, и в X, и в XV, когда у вас есть мощная армия и воля ее использовать. В жесткой силе, наверное, некоторые конкурентные преимущества за два года были получены и развиты, а в мягкой, боюсь, что нет, хотя наша власть утверждает, что ВПК даст, и не только власть, но и те, кто с ней по тем или иным причинам согласен или делает, что согласен, что ВПК даст такой эффект положительный на другие отрасли экономики, дескать, мягкая сила тоже от этого нараститься. Но я усомнился бы в этом утверждении, хотя бы потому, что мы наблюдаем и обратные потоки технологий, например, от IT и FPV-дронов в сторону ВПК. Да? То есть военные сейчас поглощают из гражданского сектора достаточно много технологий, а В общем, пока что даст развитие военного сектора гражданским предприятиям, этого мы пока не знаем.
А если про мягкую силу и, например, новые траектории экономического сотрудничества, которое Россия пытается раздвигать, ну, туда ближе к Востоку или к странам третьего мира, может быть, там получится с мягкой силой? Там Северная Корея, Китай, БРИКС.
Я боюсь, что, ну, я думаю, что на этом, у меня складывается впечатление, что на это рассчитывают российские власти, они всерьез грезят о том, что удастся разделить мир на глобальный север и глобальный юг, и вот там-то, на глобальном юге, наконец удастся по-настоящему развернуться, потому что если выкинуть из различных рейтингов Канаду, Францию, Швецию, Данию, Австралию, Японию, ну, то российские показатели станут выглядеть значительно лучше, и вроде бы, ну, вот у нас, российская экономика довольно большая, и в ней есть технологичный сектор, и, в общем, этот технологичный сектор, казалось бы, может продавать свои товары и услуги и в Африку, и в Латинскую Америку, и в ряд азиатских стран. Но стоит помнить о мировой мастерской, которая это делает уже не первое десятилетие, у которой огромный опыт в масштабировании своих товаров и услуг, которого у российского производителя товаров ли, услуг ли нет. Ну, я говорю о Китае, который, если мы сделаем некоторые нехитрые упражнения с экспортными данными китайскими, увидим, что он действительно экспортирует свои товары абсолютно во всем мире. Не всегда за счет того, что хорошо умеет их делать, нередко за счет помощи со стороны китайских властей. Но эта конкуренция такая очень жесткая, хищническая. Китайцы очень любят конкурировать за счет демпинга, за счет снижения цен. Они внутри Китая практикуют часто такую конкуренцию и на внешних, на глобальных рынках занимаются тем же самым. А если мы посмотрим на историю российского экспорта, технологичного, не сырьевого, а технологичного, то мы обнаружим, что наши основные клиенты – это Казахстан, Украина, довоенные, разумеется, Беларусь, ну, может быть, страны Балтии. Это окрестные страны, которые лежат вдоль наших границ, где мы неплохо знаем своего клиента, часто ввиду исторических связей, исторических технологических цепочек. Таким образом, есть такой опыт регионального масштабирования, и часть этого опыта теперь и релевантна. Но речь об Украине, Финляндии и Прибалтике. Вот. Стартовая позиция для того, чтобы конкурировать с китайскими производителями, ну, вряд ли стоит серьезно верить в то, что мы сможем быть конкурентом Китаю на рынках глобального юга. Может быть, есть расчет на то, что китайские производители добавят Россию в свои технологические цепочки, как это происходило с производителями европейскими и американскими. Да, там, Renault, Nissan ну, уже менял у «Лады» основные агрегаты под унифицированные глобальные, и были планы экспортировать этот автомобиль, ну, в общем, на более отдаленные расстояния от привычных для этой машины рынков. Но, в общем, опыт самого Китая, который заполучал технологии как только можно, видимо, повлиял на китайских государственных и частных менеджеров, которые этого делать во всяком случае в России не собираются. Они с удовольствием продают здесь свои конечные товары, в крайнем случае привозят сюда основные блоки для сборки финальной, технологически довольно простой, но переток технологий до сих пор не зафиксирован, и сами чиновники довольно высокого ранга это признают. Мэр Москвы Собянин об этом говорил года полтора назад, но и не только он. В общем, технологический переток пока заменить не удается, и есть основания ожидать, что и не удастся. Тогда откуда, собственно, возьмутся вот эти эффекты масштаба для выхода на глобальный рынок?
Это звучит, я даже не знаю, оптимистично или не оптимистично. Но у меня тогда вот какой, собственно, наверное, последний вопрос. Мы с вами строим какие-то прогнозы или, можем, пытаемся предположить о том, что будет дальше, но мы исходим из того, что не случится никакой, ну, политической катастрофы или даже там военной катастрофы. Я не говорю про поражение России, ну, скажем, будет какой-то мирный договор, по условию которого Россия должна выплачивать огромные репарации или там... участвовать всячески в восстановлении Украины и так далее, и так далее. Это будет иметь значение? Или то, о чем мы с вами говорили, оно, в принципе, не очень зависит от внешних факторов?
Нет, конечно, это будет иметь значение. Мы говорили о некотором таком инерционном сценарии, да, что все более-менее останется так, как есть. Просто мне этот инерционный сценарий... Ну, совершенно искренне кажется основным. В 22-м году многие говорили о том, что вот мы повторяем опыт Первой мировой войны. И чуть ли некоторые мои знакомые не считали, сколько же осталось там, месяцев до тех же событий, до событий, которые аналогичны тем, при которых Россия вышла из Первой мировой войны. Мне кажется, что сейчас, для того времени, в котором мы живем, более подходит в большей мере 53-й год. Вот. Причем совершенно не обязательно, что победу одержит какое-то там политбюро, а не тот лагерь, который проиграл в 1953 году после марта. Ну, в таком сценарии я не жду каких-то серьезных изменений, я их не исключаю, и можно отдельно про эти сценарии говорить, но чтобы о них говорить, я бы предпочел видеть их в больших деталях, а не говорить о них абстрактно, потому что, ну, мне очень не нравятся эти абстрактные рассуждения или какие-то параллели с другими странами, там, вот в Испании произошла демократизация, значит, и у нас она произойдет. Я плохо понимаю такие аргументы. Нужно тогда показать достаточный набор факторов в испанской истории, который совпадает с историей сегодняшней России. Такого набора факторов я пока не вижу. Поэтому о таких крайних сценариях я мог бы рассуждать только абстрактно, и, честно говоря, ничего кроме абстракции я и не встречал. А тех, кто пытается представить публике эти сценарии как вполне возможные, даже вероятные. Вот мне кажется, что, ну, вот это вот просто смена таких авторитарных режимов в сторону меньшей персонализации, может быть, власти, ну, в лучшем, наверное, случае. Вот.
Иван, спасибо большое за этот разговор. У меня осталось два традиционных вопроса. Они очень абстрактные, вам не понравятся. Но, тем не менее, я всегда задаю их своим гостям. Первый вопрос такой. Чего сегодня, вот в октябре 2024 года, вы боитесь?
Мне бы крайне неприятно было бы наблюдать в России реставрацию сталинского режима. Мне кажется, что этот процесс идет в России. Опять же, я сталкиваюсь с возражениями, но, увы, эта реставрация происходит не только символически, за счет памятников, за счет изменения нарратива в книжке по истории, но и за счет того, как Россия управляется. Да, я этого опасаюсь. Я не верю в ядерный конфликт. То есть я все еще считаю, что он маловероятен, однако вероятность того, что он в ограниченном виде случится, в последние месяцы несколько увеличилась. Я опасаюсь разрастания неядерного конфликта на другие регионы мира. Речь прежде всего идет о Тайване и Китае. Ну и с точки зрения, так сказать, своих микро-человеческих, разумеется, я опасаюсь за жизнь и здоровье людей, которые мне близки и дороги, в том числе многих россиян, которые крайне тяжело переживают не всех россиян, а вот именно те, кто тяжело переживает вот это вот время. Некоторые его переживают, не переживают, а, в общем, достаточно довольны всем, что происходит. Увы.
Иван, спасибо. На что вы надеетесь?
Я надеюсь на то, что в Китае планы высшего руководства все-таки в своей мирной части и девелопменталистской части превалируют над планами реваншизма. Это касается не только Китая, в общем, мы видим ряд государств, которые вот именно сейчас, в это десятилетие, даже чуть раньше, риторически, во всяком случае, все больше времени уделяют внимание историческим обидам. Вот я надеюсь, что вся эта риторика ею и останется, и фазу активную не перейдет. Ну, а что касается России, пока я какой-то план минимум бы хотел озвучить, надежду, соответствующую какому-то минимальному плану, ну, вот она связана с тем бюджетом на 2025 год, который был опубликован в начале 2024 года, и в котором военные расходы не росли, а сокращались, что многие восприняли как некоторый такой сигнал об окончании военных действий, сигнал, который, к сожалению, оказался пустым. Вот. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время нас ждет окончание военных действий. И давайте пока, может быть, я на этом и остановлюсь. Желать прекрасную Россию будущего. У нас у всех она выглядит по-разному. Я бы очень хотел, но боюсь, что оснований для того образа, который есть вот у меня, этой России, сейчас, к сожалению, никаких нет.
Спасибо огромное, Иван. Действительно, давайте просто надеяться, что война закончится, а дальше посмотрим, что будет. Большое спасибо. Спасибо. Это был очень интересный разговор. До новых встреч.
Спасибо, спасибо, Вера. До новых встреч. Благодарю вас.